Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет передачу, и Леонид Млечин у нас в гостях. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два слова о ненавистном спорте.
Большом
спорте. Да, большом спорте. Но он все-таки сейчас чуть-чуть перестает быть спортом, когда идет такая приятная всегда процедура, как эстафета олимпийского огня. Спортом стало уже попытаться этот огонь погасить. Ну, вот сейчас сами полицейские погасили в Париже. Вот эти выступления, которые... Вот в Петербурге все было хорошо. Все было замечательно. А Лондон, Париж, там какие-то
подкачали.
Волнения. Бегают с огнетушителями сторонники независимости.
Ничего не могут организовать эти люди.
Нет, ворота, не умеют.
Да. Еще берутся нас получать. Да. А сами ничего наладить не могут. Да.
Ну, вот это один из аргументов, который, ну что сейчас-то говорить, там с бойкотами церемонии, вот у меня в блоге там вообще безумная полемика по этому поводу, тоже на сайте, бойкоты церемонии, вот китайцы там не соблюдают то сё, пятое, десятое, а что ж думали, когда, почему никто не протестовал, когда Пекин избрали столицей олимпийских игр?
Не, ну кто-то и протестовал тогда.
Как тихонечко.
Ну, тихонечко, но, во-первых, в тот момент ничего такого не происходило. Все-таки то, что происходит сейчас в Тибете, в этом автономном районе, тоже не часто происходит даже в Китае. На самом деле давно такого не было, по-моему, с 89-го года. Так что это особый случай. Он так пришелся неудачно для китайского руководства. Знаете, я действительно равнодушно отношусь к большому спорту, но не смею тут навязывать свое мнение. Тут нет вообще однозначного ответа. И у каждого может быть свое мнение. Кто-то считает, что отделяем спорт от политики, олимпийские игры вне политики, и нечего им мешать. Пусть соберут спортсмены, выступят, а мы этому порадуем.
Нет, но события 80-го и 84-го годов показали, что это совершенно непродуктивно.
Ну, знаете что, тем не менее, если человек считает аморальным участвовать в празднике, который устраивается, не знаю, говоря, на кладбище или на стене, на крыше тюрьмы, и он хочет по этому поводу выразить свое негодование, я его понимаю и считаю, что хорошо, что есть такие люди, для которых какие-то моральные нормы важнее всего остального. Это неплохо, что есть такие люди. Вообще-то побольше моральных людей. У нас все в основном аморальное вокруг.
Некоторые во главе с самим Китаем считают, что это скоординированная акция, цель которой дискредитировать Китай, развитие Китая как необычайно сильного конкурента для тех же Соединенных Штатов и вообще Западного мира, и Европейского Союза. И поэтому так вовремя случились и протесты на Тибете, в Лхасе и в других районах, где живут тибетцы. Поэтому они обвиняют в провокационных действиях Далай-ламу, который от всего открещивается, если он может открещиваться.
Ну, я как автор детективов не верю, естественно, ни в какие заговоры. Потом смешно говорить о заговорах в этом особом районе Китая, потому что уж если существует тотально работающее ведомство госбезопасности, то это в Китае. Поэтому о каком заговоре или о каком влиянии за рубежа на действия в китайской глубинке можно говорить, это смешно. Не верю ни в какую координированность, не верю, да и не считаю даже нужным, честно говоря, об этом думать. Я верю как раз в другое, что есть люди, для которых существуют моральные принципы. Они считают необходимым их декларировать и делиться ими с другими людьми. Хорошо, что есть такие люди, но радоваться надо этому.
Пройдут игры, забудется.
Ничего не забывается. Ничего не забывается. Все это остается. И, между прочим, думаю, что китайским руководителям это крайне неприятно. Крайне неприятно. И какие-то уроки им все равно придется из этого извлечь. Все равно придется. Ничего не проходит.
Будем надеяться. Для меня это немножко так прекраснодушно.
Нет. А ничего не проходит. Вот ничего не получается просто так. Все режимы авторитарные страшно зависимы от внешнего, почему от внутреннего мнения тоже. Они же хотят, чтобы их любили. Они же страстно хотят, чтобы их любили. Они же считают, что олицетворяют волю народа. Им за это нужно, чтобы их любили. Все авторитарные режимы.
Но внутри-то это достаточно легко, потому что большинство китайцев информация-то отрезана.
Но любовь нужна подлинная. И этот начальник авторитарный-то, он всегда понимает, где подлинная любовь, а где не подлинная. И когда там придворные лизоблюды что-то говорят, это одно. А когда какие-то вот люди с моральным авторитетом что-то хорошее говорят, это в 100 раз важнее. На нашем опыте это видно.
А вот про... Я не знаю, про лизоблюдов, не лизоблюдов, но вот до того у нас есть одна очень интересная тема сегодня, но до нее такую достаточно дежурную. Который раз уже Грызлов подтвердил, что будут на съезде, судя по всему, принимать Владимира Владимировича в партию «Единая Россия». И, наверное, раз принимают, он ее и возглавит, не быть же там ему рядовым членом. Вот это очень интересная конструкция. Это один из элементов новой конструкции власти.
Я думаю, что если Грызлов уйдет с политики в бизнес, то он найдет там применение, потому что он перед каждым съездом так мастерски анонсирует что-то, всегда обещает сюрпризы. И очень привлекает внимание к своим съездам. Сюрпризы, кстати, происходят нечасто, да. Я не знаю, Владимир Владимирович несколько раз отказывался от этой чести возглавить партию. И совершенно не понял, зачем бы ему понадобилось это сейчас.
Ну, как зачем? Это дополнительный элемент контроля над ситуацией.
У нас в нашей стране контроль над ситуацией обретается неформальными способами, а совсем другими. Поэтому если он хотел бы все контролировать, остался бы просто президентом, и все, безо всяких, так?
Но это так как-то
неэстетично. Контролировал бы все 100%.
Но это неэстетично, да.
Не думаю, что ему это председательство в партии что-нибудь даст.
Ну почему?
Партия только это и нужна.
Тут интересно, тут же крупнейшее большинство и в Думе, и в Совете Федерации со всеми губернаторами и их представителями.
Ну, мы так говорим, как будто это все реально существующие политические партии, в которых так важно, значит, какая-то там дискуссия, авторитетный человек, чье мнение прислушивается. Но это структура другого порядка, поэтому не имеет значения.
А ну как побегут в другой центр власти? А вдруг интересы столкнутся?
Неужели что-то изменится от того, что Путин станет формальным председателем этой партии? Да ничего, если люди почувствуют, что власть утекает из его рук, и в самом деле реальная власть, так они побегут, хоть он и председателем, побегут, да? Хоть генсеком, хоть кем угодно будет. Это не влияет.
Мало ли не влияет, но все-таки подконтролировать было бы неплохо.
Это другими средствами достигается.
А вот то, что сейчас произошло такое а-ля Кремль/Лубянка, режим в Белом доме для журналистов вводится с сегодняшнего дня.
Ну, это всякий чиновник, как только у него власть в руке, первое дело, что журналистов не пускать. Это естественно. Я не думаю, что это согласовано с кем-то из высших руководителей государства. Им, ей-богу, не до этого. Это старание чиновника очередного. Что-то сделать такое приятное начальству. Что может быть приятнее, чем избавиться от журналистов? Да?
Ну, ввести режим. Еще он и так-то был, в общем-то, достаточный там режим.
Видите ли, наша нынешняя власть относится, воспринимает журналистов как официантов. И важно, чтобы хорошо обслужили. Если плохо обслужили, недовольны. Но официанта какая роль? Он получил заказ, сходил на кухню за тарелкой и принес ее. Нечего тут болтаться лишнего, да. Вот и все. Вот официант, тут и вам будет там заказ. Как-то сразу на компьютер придет. Вы свое исполните. Вот и все. Да. Это такое отношение к журналисту.
И с помощью, как сказано, факсимильной связи.
Да любое средство связи. Это отношение к журналисту как к официантам, к слугам. Прислуги, обслуги. Должна хорошо обслужить и все обслуживать.
Значит, не будет Путин, да?
Представь, нет, я не знаю. Если бы я был такой же умный, я бы, может быть, тоже занимал какую-то руководящую должность. Вот. Ну, так по логике.
Совершенно какой Пьер Безух. Если бы я был другой, не я. Вот.
Как говорил один мой начальник, если бы я был такой же умный, как моя жена потом.
А, ну да, это да. Ольга из Москвы нам пишет, я напоминаю, +7 985 970 45 45 со ссылкой на нашего парламентского корреспондента Инну Землер. Так вот, она говорит, что Инесса Землер говорила об инициативе развода по времени выборов в Думу и президента, как вариант отставка Медведева через 2 года. Я не знаю, но это не первая, во-первых, инициатива, ну, а вот это разведение выборов.
Это мне все напоминает советские времена, когда люди, лишенные или не желающие заниматься вот реальным делом, они вот подвигали какие-нибудь инициативы. У нас Министерство иностранных дел просто сооружали инициативу о всеобщем и полном разоружении. Дело совершенно бессмысленное и нереалистичное, но красиво. С ним приезжали, значит, на Генеральную Ассамблею ООН и высказывали. Ну, как раз, что на 2 года перенести, не на 2 года перенести? Какое-то все имеет значение. как это вообще повлияет на реальную жизнь в стране? Что это изменит? Ничего. Тяжело две кампании проводить. Какие кампании? Это же смех, бля, а не кампании предвыборные. Что-то тяжело.
Нет, чиновники очень суетились.
Вот это такая, знаете, смешная вещь. Ну, для себя им надо. Может, им так удобнее. Ну, какое это имеет отношение к реальной жизни?
Нет, какой? Ну, если перенесут президентские выборы, например, на 2 года раньше.
Ну, на 2 года раньше не будут переносить. Нет, я не думаю, что...
И одновременно срок повысить.
Знаете, я не думаю, что Владимир Владимирович будет играть такие мелкие игры. Уж если переносить, то наоборот, увеличивая президентский срок на 2 года. Ну, мне кажется, этого делать не надо. Ну, зачем все так мельтешить? Мне кажется, это все такие мелкие инициативы чиновников средней руки. Вот, типа,
то есть сами придумали...
Ну, что-то люди... Наверное, им проще так действительно в аппарате работать, сверхурочно платить. Надо фонд заработной платы, наверное, у них увеличился, премиальный фонд весь выбрали. Но есть проблемы у людей, но к нам они не имеют отношения.
Хорошо. Какое отношение к нам имеет, например, решение суда в Петербурге об оправдании 3 подозреваемых в покушении и обвиняемых уже, раз суд оправдал, покушение на губернатора Матвиенко?
А вот это очень громкая история. Я помню, она была как раз год назад, в мае прошлого года. Причем она была громкая. Это не то, что вот питерские чекисты одни поработали. Там приезжал Патрушев, выступал на пресс-конференции, рассказывал о том, что вот сначала усилиями МВД, а затем присоединилась Федеральная служба безопасности. Они нашли религиозную организацию, это, как он тогда рассказывал, русские люди, принявшие ислам. И вот эта организация, вот у них взрывчатка, вот оружие, решили убить губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко. Арестовали.
А за что?
За что было неясно, тогда не рассказывали, просто потому что такие негодяи. Но вот их арестовали, сел двоих, потом еще что-то. Надо отдать должное Валентине Ивановне, которая вела себя тогда очень так корректно. У меня было ощущение, что ее заранее не оповестили, да, и дельцы это проворачивали без нее. Хотя выдвигали там версию, что наоборот, это пиар-компания, чтобы двигать Матвиенко в президента страны.
А, ну да.
Но все это было, видимо, чепуха. А суд присяжных сегодня признал их всех невиновными. Я понимаю, почему у нас специальные службы, вообще правоохранительные органы были так против суда присяжных. Потому что жюри присяжных нельзя, чтобы председатель горсуда позвонил и продиктовал приговор, как это делается обыкновенно. Они уж как что видят, то и говорят. Значит, два варианта можно предположить. Или не было этого никакого заговора, и никто не собирался убивать Матвиенко. Или что-то было, но подготовилась следственная группа, обвинение поддерживалось в суде так плохо, что они ничего не могли доказать. А может быть и то, и другое. То есть и не было ничего, и не смогли ничего предъявить. Это вообще говоря, заставляет задуматься о двух вещах. Первое. Чем на самом деле занимается Федеральная служба безопасности, потому что оно сообщает. Есть престиж службы. Если руководитель ведомства сообщает, что раскрыт заговор с целью убить губернатора второго по значению города в стране, он сообщает об этом с фактами в руках, то это должно быть доказано. Он иначе как он может так выступать, если это не доказано, если нет уверенности? И второе, если они это раскрыли, они должны суметь это доказать в суде. Что же это за прокуратура, которая поддерживает так обвинение, что она рассыпается? И присяжные, которые крайне сомневаюсь, чтобы симпатизировали этим людям, которых посадили на скамью подсудимых. Это ведь не история, с российским офицером, которого судят за убийство там где-то в Чечне, где симпатии часто бывают изначально на стороне этого офицера. Нет, тут скорее наоборот. И тем не менее присяжные говорят, нет, не виновны. К Федеральной службе безопасности есть серьезные вопросы. Смотрите, сколько, вот в «Новой газете» была эта статистика, сколько убито людей бандами по признакам национальной ненависти. И это работа Федеральной службы безопасности, потому что она располагает для этого оперативными, агентурными возможностями.
Должна.
Нет, она возможностями располагает.
Возможностями-то да.
У них прекрасный бюджет, у них замечательная техника, у них есть профессионалы, о которых они всегда говорят, и умение вербовать. Значит, они могут на ранней стадии проникнуть в эти организации. Это же группа, это не одиночка. Да, серийный убийца трудно вычислить, он действует сам по себе, повинуясь каким-то механизмам внутри головы. А это группа организована. Значит, они сговариваются. значит, можно туда проникнуть, заранее знать и предупредить это убийство. А это десятки уже убийств произошли в этом году.
Ну вот это если брать один аспект, но у Федеральной службы безопасности есть масса других аспектов деятельности, о которых господин Патрушев постоянно докладывает. Причем с цифрами в руках, там, я уже не помню, там, цифр, но у него всегда какие-то там, там раскрыто, там 5832 предотвращено там террористических актов. Сделано вот то-то за отчетный период. Все а время теперь, сообщает.
Вот после этой истории с недоказанным, давайте скажем так, недоказанной попыткой убийства, заговором, недоказанным заговором, недоказанной попыткой убийства губернатора, возникают вопросы к другим случаям. Вот те, которые надо считать по делам, дошедшим до суда, и по делам, где был вынесен приговор. А так, это все, понимаете, как? Это, это оперативная информация. У меня есть оперативная информация, что такой-то убийца. Цена этой оперативной информации ноль. Давайте считать по судам. Сколько судов, сколько реально они действительно поймали каких-то шпионов. Я не помню, когда последний был суд. В основном все это суды над нашими учеными, которых, между прочим, другие, уважаемые в академическом мире люди, совершенно не считают преступниками. Вот другое сегодня опять было дело в суде рассматривалось, в котором Федеральная служба безопасности, судя по всему, как раз одержала победу. Это суд по делу Мораль. Да, да. Журналистский Мораль, где...
Они предоставили X-файлы свои. Вот.
Да. Вот. Вот, вот. Вот тут бы интересно было бы, поскольку ситуация приобрела такой общественный характер, посмотреть, что же там в этих делах. Информация такой же ценности, как та, что рассматривалась на суде в Санкт-Петербурге и была сочтена присяжными, недостоверной, или более серьезная информация. Причем, я так понимаю, что судебное заседание закрыли, потому что они сказали, что у них секретная информация, да, никому да. знать нельзя. Да. Ну вот в таких ситуациях возникают вопросы. А какова ценность этой информации? Что это за информация? Вот оперативная информация, то, что называется на языке спецслужб. Давайте поясним вот слушателям нашим, что такое оперативная информация. Приходит агент к оперативному сотруднику и говорит, у меня есть сведения, что вот мой сосед собирается убить президента. И офицер курирующий должен заполнить агентурку, то есть такое сообщение, что агент такой-то, агент важный, сообщил и так далее. Это есть оперативная информация. Ценность ей может быть велика, выяснится и в самом деле заговор, а может быть ничтожна. Просто придумал, на соседа накапал, и в пьяном бреду это придумал. Ну, мало ли что. Что за информация была?
Непонятно. Ну, там говорили, что там вот вы не знаете, чем она занималась.
Так вот и хотелось бы узнать, страшно хотелось бы узнать, чем занималась эта журналистка, что она представляет такую опасность для нашего государства. Это неплохо было бы узнать, с ней люди общались, может, она полонием их отравляла или еще что-то делала.
Там были намеки на деятельность, несовместимую со статусом журналиста.
Ну, расскажите, что? Ну, страшно интересно.
Ну, если была деятельность несовместимой, то, значит, какие-то обвинения нужны.
Нет, давайте так. Если была деятельность несовместимой, если она совершала что-то противозаконное, почему не возбудили уголовное дело и не преследовали, ее не наказали? Давайте так, если она нарушала закон.
Но здесь приравнивают к тем мерам, которые применяют к дипломатам.
Ну, она же не дипломат, у нее нет дипломатического статуса. Почему это интересно? Если она совершила преступление, будьте добры, накажите. Не надо, чтобы преступники гуляли. Вот этим, с этим я не согласен. Дипломаты тут ничего не поделают. Если она совершила преступление, есть ли это доказательство, будьте добры. Это ваш долг, ваша обязанность. Не выгонять человека, а посадить его, пожалуйста. Если есть доказательства. А вот если их нет, то начинают вопросы возникать.
Интересно, даже когда закрытый процесс в закрытом рассматривается режиме, все равно этот процесс-то не единоличное дело судьи. Но я понимаю, здесь жалобу рассматривали, а есть ли другой процесс?
Я вообще не понимаю, что такое закрытый процесс. Я вообще, честно говоря, этого не понимаю. Если там фигурирует некая информация, густая. Которую нельзя разобрать, вот какая-то одна маленькая густая, вот ее, тогда ее вот одну изложите судье, а все остальное это можно раскрыть, там все густая. Что там густая?
Непонятно.
Имя информатора может быть тайной, этим закон должен сохранить, а саму-то информацию. Надо сообщить. Это же возникает, такие проблемы возникают в судах многих стран. Действительно, иногда свидетелем является, скажем, агент, личность которого хотят сохранить в секрете, оберегая его. Но есть возможности для этого и в суде это рассмотреть. Такая возможность существует. Но во всяком случае должно быть сделано так, чтобы у общества не осталось никаких сомнений. А иначе возникает сомнение, что никаких там не было никакой реальной опасности она не представляет, а просто кого-то раздражала и сказали, уберите ее отсюда.
Ну да. Сегодня, кстати, будет возможность еще задать те же вопросы о сегодняшнем разбирательстве судебном по поводу Натальи Мораль. Сегодня, а вместо вторника, по понедельникам у нас будет Евгений Альбац, заместитель главного редактора New Times, где работала и работает Наталья Мораль. Возвращаемся на шаг назад к покушению на Матвиенко, но вот Ольга убеждена, что наша слушательница, что покушение на Матвиенко чистейшей воды пиар. Вспомните, сколько было покушений на Тулеева, как они укрепили его положение. Не ломайте своих умных голов. Но вот на пиар самой Матвиенко как-то перестает быть похожим.
Нет, было такое ощущение, что Валентина Ивановна к этому совершенно не причастна. Даже несколько, мне кажется, она была удивлена этой историей. Пиаром занимались другие люди, которым надо годовой отчет составлять по совершенной работе, отчитываться за деньги большие, которые они получают с государственного бюджета. Надо это показывать.
Ну вот еще на замечание насчет оперативной информации от Кирилла из Москвы. Оперативная информация должна проверяться. Вот
то, конечно, это основа.
Есть, он говорит, даже такая юридическая фраза. В результате проверки оперативной информации следствие установило.
Вот так вот следствие установило что-то, что полностью рухнуло в суде. Это что значит? Значит, ничего не было? Или они так плохо работают? Вот бы хотел, вопрос, на который хотелось бы получить ответ.
Мы когда-нибудь получим ответ. Но всегда у нас почему-то в нашем Отечестве ответы получаются, когда какие-нибудь громкие разоблачения. А вот вы знаете, что в этот период было допущено столько там...
Да, лет через 50. Я сейчас с удовольствием всегда читаю старые документы. Лет через 50-60 можно будет, наверное,
прочитать. Ну, удовольствие своеобразное.
Ну, интересно, знаете, удовольствие в каком смысле? Наконец ты находишь ответы на этот вопрос. Вот ты хотел всегда узнать, ну, почему так было? Ну, вот теперь ты
знаешь. Ну, это наводит на грустные мысли, что только так мы и можем находить ответы очень часто.
Ну, это грустно.
Леонид Млечин, и мы продолжим через 5 минут. Сейчас прервемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. И Леонид Млечин у нас сегодня в программе «Особое мнение». Сергей Бунтман ведет эту передачу. Наш телефон плюс 7-985-970-45-45. Еще один суд состоялся. И такое уже эпическое что-то в этом есть. И пятый раз суд рассмотрел жалобу Ходорковского и Лебедева, и пятый раз признал, что все делается правильно в суде.
Ну да, речь идет о том, что по закону следствие должно происходить там, где было совершено преступление. То есть их должны были бы этапировать в Москву. Суд, не обращая внимания на то, что в законе это написано, и нет никаких иных вариантов толкования этого закона, все равно считает, что они должны знакомиться с делом в Чите. То есть их не надо этапировать в Москву. Ну, не знаю, что по этому поводу сказать. Бывают действительно некоторые нормы так сформулированы, что какие-то возможные толкования, хотя это недопустимо. Но здесь никаких толкований быть не может. Ничего не могу сказать.
Ну, тогда что жаловаться-то? Ну, правильно делают адвокаты, что жалобы посылают?
Конечно, правильно. Я думаю, если суд присяжных рассматривал, вероятно, они бы...
Ну, суд присяжных такие вещи не
рассматривает. Конечно, да. Нет, конечно. Рассматривается, да.
Вы как-то очень к присяжным относитесь трепетно, к суду присяжных.
Ну, я считаю, что это важнейшая часть судопроизводства, потому что, это есть здравый смысл, который лежит в основе юриспруденции. А что там лежит? Что такое закон? Это попытка сформулировать некий здравый смысл и оформить его. Ну, вот приходят люди и здраво смотрят на ситуацию, да, и оценивают ее, да или нет. И почему же нормальный человек не может вынести здравое суждение? Очень даже может.
А здесь еще Кирилл нам прибавляет насчет правосудия, юриспруденции, следствия и оперативной деятельности. Очень часто результаты незаконной прослушки, слухи и домыслы самих оперативников оформляют как агентурные донесения.
Ну, это само собой происходит. Вообще говоря, все перечисленное в суд представить нельзя обыкновенно. Это все не является доказательством. Это все инструменты, которыми следствие пользуется для того, чтобы, значит, вычислить каких-то там подозреваемых, потом преступников и так далее. В суд это не представляет. В суд надо представить доказательства, реальные доказательства. А у нас, знаете, что с изумлением, я читаю там отчеты из зала суда, и там свидетели, которые допрашивают, говорят, я считаю, что это преступление могло быть выгодно только такому-то. Я думаю, интересно, это звучит в зале суда? Это мнение. Это не доказательство. Мало ли, что ты думаешь. Ты расскажи. Я видел, как такой-то стрелял в такого-то. Вот это показания, которые суд должен рассматривать. А я считаю, что это должно было быть выгодно только этому. Я даже не понимаю, как это вообще в зале суда может звучать. И судья это выслушивает. Это заносится в протокол и потом служит, я так понимаю, основой для приговора.
Знаете, я сейчас после того, как посмотрел фильм «Вайды», Катынь. Я очень много читал о том, как Катынь фигурировал на Нюрнбергском процессе, какая была полемика между защитой и обвинением, когда состоялся все-таки обмен тремя свидетелями с разных сторон. И вот там как раз это к тому, что вы говорите. Здесь были две вещи. Адвокат вот с немецкой стороны, он говорил, вы разберитесь, ну я сейчас так немножко упрощаю, вы разберитесь, у вас свидетель или эксперт. Это первое. А второе, правило экспертизы, вот на чем как раз экспертиза комиссии Бурденко основывалась. Экспертиза, вопреки всем установкам, делала выводы о характере, не просто о характере ранений и так далее, а делала выводы о том, именно эксперты, о том, кто совершил преступление.
Ну,
может быть, это традиция такая? Или
ну, это традиция беззакония, которая существует, при которой до начала следствия уже известно, кто виноват и какой срок он будет вынесен. Ну, действительно, так существовало. В крупных делах Политбюро заранее решало там, привлечь такого-то к суду. Это записано, в документах есть. Привлечь такого-то, значит, да, и дать ему срок там расстрелять, предположим. До начала следствия арестовать и расстрелять. То есть ну, какая-то, может быть, юриспруденция, если до начала следствия уже известен его результат. Это, конечно, не проходит бесследно. Потом давайте посмотрим, кто у нас судьи. У нас судейский корпус в абсолютном большинстве своем сформирован за счет бывших прокуроров и бывших милицейских работников, которые, ну, там, отслужив приличный срок, приходят в судьи. Но с той же ментальностью, к сожалению, они не меняются. И они пришут, приступят.
А есть случаи, что бывший адвокат?
Очень мало. Исключительно. Вторая категория – это милые девушки, которые были секретарями суда, получали заочное высшее образование и тоже становятся судьями. Это женский путь в судьи. Вот и все. Только практически два варианта. Я не знаю, из адвокатов почти никого нету. Да. Ну, какое-то количество было таких вот людей, не знаю, типа Паша, но их быстро судейское сообщество избавляется, потому что они мешают работать. Там, звонит представитель суда, объясняет, такое дело будет, там срок такой-то и так далее. Но ему не нравится.
Он не согласен. Какое здесь может быть лекарство от этого?
А лекарства на сегодняшний день никакого быть не может, потому что судебная реформа хоть и прошла и дала какой-то минимальный результат, но на самом деле в последние годы у нас обратное движение происходит к полному контролю над судами. Причем вот в советские времена, предположим, можно было найти правосудие в Верховном суде, потому что ну, там крупных дел не было. Если уж твой адвокат как-то сумел добраться до члена Верховного суда и заинтересовать его, тот уж Верховный суд действительно судил по справедливости. А сейчас ты даже не знаешь, где же та инстанция, которая гарантированно дело разберут. Но этого просто не происходит. У нас ведь люди...
Верховный суд сейчас обнаруживает качество по сравнению с другими судами.
Ну, это...
Вот очень часто.
Ну, это, понимаете, это нелепо, если было бы иначе. Член Верховного суда – это, между прочим, высокономенклатурная должность. Как говорили в советские времена, с кремлевкой и с вертушкой. Да? Но в те времена они практически над ними не вмешивался ЦК партии, в уголовные дела практически не вмешивался. Они могли судить, как они считали нужным, то есть по справедливости. Сейчас вмешиваются во все дела у нас административные структуры. Им значительно тяжелее.
Вот последнее, наверное, вот в этом ряду, вот сколько вы сейчас смотрим на ленты новостей, смотрим на сайты. И к марту, к концу марта, начало апреля, очень многие как громкие, так и негромкие дела, они как-то подошли к какому-то своему, вот, какому-то рубежу. И вот зависли вот так. Будь то дело там Семен Могилевич или дело убийства Андрея Козлова. Сейчас с другой стороны, возобновляется и уже открывается уголовное дело по факту смерти Юрия Щекочихина. Вот какой-то такой вот странный такой вот сюрпляс, как когда два велосипедиста вот балансируют, и вот чтобы не сделать никакой ошибки, чего ждут? Политической перемены, политического решения какого-то, общего свистка?
Нет, я думаю, что все дела разные. А единственное, что существует, конечно, это вот ощутимо даже со стороны сильная конкуренция между ведомствами. И в этом есть маленькая надежда, между прочим, для людей. Когда ведомства дерутся между собой, они друг у друга вычислят недостатки. А
насчет треска чубов?
Нет, это когда паны. А когда ведомство, то есть некая надежда. Они друг у друга находят недостатки. Что-то такое на свет Божий выдергивается и становится ясно, что к чему.
Такая имитация политической конкуренции.
Реальная конкуренция, она не политическая, она ведомственная, соперничество кресел, но она хорошее дело. Вот история с Чекачихиным, она очень показательна. Когда Следственный комитет обещал, что мы разберем все старые дела, и люди говорили, вот, как здорово, я тогда высказал сомнение. Но откуда рядовой следователь возьмет время, чтобы разобраться в делах? Ну, отправили дело Чекачихина рядовому следователю районному, где у него силы раскопать это все? Никаких не было, поэтому он написал... повторил бумажку, которая была до него. И только усилиями руководителя комитета вот сейчас...
Нет, Бастрыкин увидел и...
Ну, потому что скандал. Сам... Понимал же, что происходит. Он же это понимал.
Леонид Млечин, по понедельникам в 17:00. Это особое мнение.